Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера», как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, ну невозможно не начать наш разговор с крупного события последних дней, с Петербургского экономического форума, где вы были участником разных секций. В нашем прошлом разговоре мы упоминали об интервью патриарха Кирилла изданию «Коммерсант», которое предваряло это интервью, предваряло форум. И патриарх там затрагивал вопросы, связанные с экономикой и нравственностью. Но вот это было предчувствие большого события, а потом вы в нем поучаствовали. Вот поделитесь впечатлениями.
Знаете, если позволите, я все-таки вначале скажу еще несколько слов об интервью, поскольку патриаршее интервью действительно стало таким событием, и мы видели очень серьезный, как, знаете, как в профессиональной среде говорят, медийный выхлоп. У нас в первый день, вот в день выхода патриаршего интервью, было 400 публикаций в традиционных СМИ, либо вот с перепечатками, да, вот со ссылками на интервью, либо в это число входили также уже первая такая рефлексия на какие-то отзывы и размышления. Вот. И это вот первое, то есть оно действительно, как и планировалось нами, да, стало таким ценностным введением в проблематику форума. И оно вывело, мне кажется, даже не будет преувеличением сказать, что оно вывело и обозначила площадку ПМФ, форум ПМФ, не просто как некий вот, ну, не просто как мероприятие специалистов по экономике, а придало ему такой вот, ну, если угодно, погрузил это в мировоззренческий контекст, да, в целеполагательный контекст, да, то есть сделала вопрос, для чего, там, каким способом, какими средствами, ну, центральным вопросом, что ли. И это, почему я так уверенно об этом говорю, не только из-за количества публикаций, но в том числе и потому, что спикеры первого плана, там, вице-премьер Аверчук, вице-спикер Думы Кузнецова, декан экономического факультета Аузан ссылались на это интервью, цитировали его, делали его предметом размышления. Вот, и поэтому мы очень рады тому, что вот патриаршее слово в очередной раз было услышано. Оно, да, и, кстати сказать, не только, знаете, если брать вообще социальные медиа шире, для меня, например, было примечательным, что один из таких популярных авторов, специалистов в этой вот финансовой среде, Алексей Антонов, у него телеграм-канал есть, вот Антонов, такой Антонов называется, он тоже довольно большой пост разместил спустя уже там 3 или 4 дня, в который он отозвался вот на это интервью, но вот именно на смыслы, на главный посыл, что, скажем, нравственность поведения есть также составляющая того, что мы обозначаем как экономическая эффективность. Да? Ну, условно говоря, что если совсем просто говорить, что хорошим быть выгодно, скажем так. Да? Это вот такой один из тезисов, который обсуждался довольно широко вот, в рамках форума. Но это что касается интервью, конечно, в первую очередь.
Ну вот переходя, собственно, от проблематики интервью к проблематике того, что обсуждалось на самом форуме, но вот спрошу по поводу того, о чем вы только что сказали. Вот действительно этот тезис «хорошим быть выгодно», и он представляется, в общем-то, самоочевидным, казалось бы. Но усилия, которые прилагает и медийное сообщество, и предпринимательское сообщество, и у нас на Радио Вера множество программ выходило и выходит с предпринимателями, интервью с предпринимателями, которые так или иначе в итоге действительно общим знаменателем оказывается вот этот тезис «хорошим быть выгодно». Вот почему его приходится отстаивать? как будто бы он не принимается просто так по умолчанию, хотя казалось бы, что он настолько фундаментален, что доказывает, что это верно, едва ли не ломится в открытую дверь. Или вот все-таки вот сильно влияние первородного греха в нашем обществе, приходится об этом говорить.
Ну, первородный грех, безусловно, тут с этим не поспоришь, но вы знаете, я думаю, что здесь в качестве вот таких причин того, что это не, может быть, не самое очевидное, или что это приходится приводить вот в таком контексте, может быть, два момента можно обозначить. Первое – это то, что сфера экономики, финансов, сфера, там, условно говоря, зарабатывания денег, она в лучшем случае рассматривается как сфера внеморальная. Да, ну, вот есть там прибыль, есть задачи, там, есть способы получения прибыли, а при чем здесь там хороший человек или плохой. И это, знаете, это вот, конечно, что называется, тяжелое наследие нового времени. Я вот в очередной раз вспомню гениальную фразу Петерима Сорокина, что по воскресеньям, он о пуританах говорил, ну, неважно, можно сказать так, по воскресеньям человек верит в Бога, в остальные дни в фондовую биржу. Вот это вот разведение, да, и когда ты говоришь, что то, что человек верит в Бога, это связано с тем, что он делает на бирже, человек говорит, почему, сегодня же не воскресенье, да, биржи же в воскресенье закрыты, условно говоря, если продолжить метафору, да. И вот это первая неочевидность связки вот этой. А вторая, она связана уже с оценочным суждением, что деньги – дело грязное, и там, где вот зарабатывают деньги, там моральные принципы не действуют. Эффективен не тот, кто нравственен, а тот, кто готов там шагать по трупам других. Это крайняя точка зрения, но есть и какие-то там не такие крайние, но которые, знаете, это вот… Ну, это, собственно, отношение к разным сферам человеческой жизни в новое время, там, этой серии, и политика не делается в белых перчатках, там, ну, и прочее, и прочее. Да, где, в общем, нравственное измерение, оно выводится, как и религия, да, на периферию человеческих отношений, и ему остается вот это ваше частное дело, в личных своих контактах вы можете руководствоваться какими-то нравственными принципами, а вот когда вы в общественном пространстве, там, я не знаю, занимаетесь там, приобретением капитала, то вот здесь, причем здесь нравственность и вообще, так сказать, хороший человек, не профессия, это в лучшем случае. Вот самое, может быть, мягкое, в самом мягком изводе так. Вот, поэтому я думаю, вот это две, как я попытался обозначить, причины, по которым это приходится объяснять. Или это звучит как некая вот неочевидная вещь. А более, может быть, глобальная причина заключается в том, если, так сказать, глубже посмотреть, и мы к этой теме периодически в наших разговорах с вами тоже обращаемся, это то, что вот разные сферы нашей жизни и культуры, они в новое время и современным человеком, ну, там, бог с ним, с новым временем вообще, но современным человеком воспринимаются как совершенно автономные, самодостаточные и, в общем, друг с другом, и друг в друге не нуждающиеся. Что я имею в виду? Ну, вот приведу пример, который, может быть, нашим постоянным слушателям хорошо известен. Мы часто говорим о науке, искусстве и религии как способах познания. Да? И мы понимаем, что в современном мире они действительно независимы друг от друга, не пересекаются никак. И в этом есть положительное содержание, то, что они не конфликтуют, да, или не должны конфликтовать, как мне представляется. Но есть и некая особенность, ну, не знаю, стоит ли ее назвать отрицательной, но они как бы друг в друге не нуждаются. Вот. И поэтому, когда вот мы пытаемся устроить там диалоги, да, то есть, конечно, там какие-то там биологи, которые выступают с антирелигиозных позиций, но чаще всего эта позиция такая, она, а при чем здесь Бог? Да? Есть Бог, нет Бога, как это связано там, с теми химическими процессами, которые я изучаю, да? Вот, именно с точки зрения того, что я изучаю. И, ну, точно так же и другие сферы. И вот экономика – это ведь тоже сфера, которая вот, современным человеком воспринимается как совершенно самостоятельная, самодостаточная. И вот по большому счету все наши разговоры на ПМФ вот, там, и там, другие на эту тему, они призваны сказать, что существует цель человеческой жизни, существует некое целеполагание всего, что человек делает. Оно, вот это мировоззренческое целеполагание, оно может быть либо религиозным, либо безрелигиозным, и оно касается всего. То есть, условно говоря, ты не можешь верить в Бога только по воскресеньям. Ты не можешь забыть, что ты верующий, находясь на фондовой бирже. И где ты будешь находиться, как ты будешь действовать на этой самой фондовой бирже, где флажки поведенческие, за которые ты не готов заходить, это все определяется не воскресной верой в Бога, а верой в Бога как таковой. И целеполагание человеческой жизни, цель человеческой жизни, она определяется вот здесь. И она влияет, а все остальные сферы, они так или иначе погружаются вот в этот контекст и в нем обретают смысл, потому что сами по себе они смысла жизни человека явить не могут, да, потому что человек – это искатель там, и взыскующий любви, добра, красоты, истины, а не, в общем, очередного нуля на банковском счете, в котором нет ничего плохого, ни в счете, ни в нуле очередном, я имею в виду, дополнительном. Вот. Но этим не определяется смысл.
Ну вот та точка зрения крайняя, которую вы высказали, ну вернее, не вы высказали, а вы ее привели в качестве одной из существующих, о том, что там, где деньги, там зло, грязь, и нечего туда вообще какие-то нравственные требования обращать. То же самое про политику можно сказать, например. Ведь у этой точки зрения есть еще и другой извод. Вот один извод – это то, что тогда там все доступно и все возможно, и ничто нравственному суду не подлежит. А вторая точка зрения – что если это так, если там только зло и грязь, то там вообще нечего делать христианину. Тут иногда приводят такое соображение, что вообще вся цивилизация городов от Каина, если на Библию смотреть в одной из возможных интерпретаций. И тогда получается, что вся область человеческой деятельности, ну, может быть, за исключением благотворительности и, само собой, такой прямого спасения бессмертной души в монастыре или где-то при храме, она оказывается под вопросом. И бизнес, и политика, и искусство, и далее по списку, и наука тоже. И если христианин там как-то принимает в ней участие, то это всегда вопрос некого компромисса с самим собой, с совестью, не знаю, с чем-то еще. И тогда всем, в общем, спасаться только в монастырь или в социалку, а все остальное немножко уже такая серая зона. Вот как вы к такой точке зрения относитесь?
Ну, она вполне понятна, в общем, вполне объяснима, но я думаю, что христианство все-таки, ну, христианство, конечно, разное, да, тут всегда так немножко, может быть, всегда нужно оговариваться, что имеется в виду, но все-таки вот такой некий эскапизм, да, он не является каким-то естественным, неизбежным следствием такого библейского прочтения истории, жизни. Да, действительно, вот есть некое отношение такое к цивилизации специфическое, да, к цивилизации городов, и действительно говорят, вот Каин, там, первый строитель, так сказать, городов, и, собственно, Каинова цивилизация, то все это, естественно, в культуре присутствует, и даже в определенном, может быть, ключе, в определенном смысле имеет не просто право на существование, а предлагает какие-то продуктивные, так сказать, варианты для размышления, но есть и понимание того, что вот пришествие Бога воплощения не просто, не только есть, в общем, в нем не только содержится сотериологический смысл, хотя он, безусловно, главный, и тут даже, наверное, спорить об этом не нужно, но оно предполагает и некое вот освещение такое, да, если можно так говорить, вот этого пространства культуры, скажем так, в широком смысле слова. Да? И если уж, коль скоро человек – существо трехсоставное, да, то дух, душа и тело, то, конечно, вот эта область душевного и телесного, она не может, повторяю, здесь вот вне какого-то, не может считаться чем-то недостойным освещения, скажем так. как в человеке предполагается иерархия в христианском смысле, то есть не плоть руководит духом, но наоборот, так, наверное, и в понимании культуры мы тоже можем говорить о чем-то более важном, и мы должны, вот если в этих терминах рассуждать, то понимать и помнить, что вот, собственно, спасение человека, главное, к чему христианин стремится, оно не культурными и внекультурными средствами, так сказать, совершается, но при этом человек не пренебрегает вот своим естеством, пусть там искаженным, да? И оно скорее должно не отсекаться, там, это скорее вот такие позиции там, сектантов, раскольников, еретиков, да, когда что-то провозглашалось, либо какой-то дуализм привносился, да, в христианское миропонимание, в каком-то манихейском, агностическом духе, либо еще что-то, но вот все-таки здесь есть принципиальное отличие между тем, что мы объявляем все это, вот, кроме области духа, чистого духа, который вроде как ничем не связан, и ни с чем не связан, все остальное это нам неинтересно, неважно и вообще от лукавого, либо мы пытаемся вот эту цельность человеческую восстановить, насколько это возможно, да, через приобщение, конечно, вот к таинственной жизни церковной, но все-таки и культура, да, вот, вот если пытаться богословски как-то ее осмыслить, в любом случае есть результат вот этого человеческого стремления к Богу все равно. Вот. А поэтому здесь я думаю, что согласиться вот с той системой аргументации, которую вы предлагаете, невозможно. При этом понятно, что есть люди, которые... Тут скорее вот какой выход христианина? Он не в отрицании, а в полном посвящении себя вот этой вот целостности, стремлении к целомудрию, как целостности человека, но полном посвящении себя Богу, ну, условно говоря, в монашество. Вот монашество – это ответ, не отрицание цивилизации городов, да, а вот когда доминанта такая присутствует, собственно, религиозная, не знаю, насколько мне понятно удается говорить, но вот здесь вот люди, оставаясь в христианской библейской логике, они становятся, выбирают путь монашеский. Но, как мы знаем, и даже этот путь, который начинался там с египетского отшельничества, пустынножительства, он все равно в итоге становится вот этими точками роста культуры. Да? Монашество, особенно западноевропейское монашество, да и не только, а христианское монашество – это вот эти точки сбора и развития культуры, так сказать, вокруг и в себе, и вокруг, и так далее. Вот. Ну, а уж если это не монашеский путь, то это путь жизни в миру, который, конечно, предполагает, повторяю, вот эту самую иерархию, но, конечно, не отрицает и, вот, и душевную, и материальную составляющую жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Давайте теперь обратимся, собственно, к событиям Петербургского международного экономического форума и к той дискуссии, к той секции, в которой вы принимали участие, «Инвестиции в справедливость как фактор стратегической эффективности». Модератором этой секции выступил главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьменков, и среди спикеров были госслужащие, заместитель министра Вольвач и другие очень значимые фигуры в мире экономики. И вот первый вопрос такой: по вашим ощущениям, повестка, которую ну, и вы со своей стороны, и Радио Вера, в частности, стремятся доносить вот об этом нравственном этическом измерении экономической деятельности в принципе и как ее часть инвестиций в справедливость как фактор стратегической эффективности, встречает ли это понимание среди тех, вот, с кем вы общались на форуме? Не просто, может быть, такое вежливое согласие и готовность поддержать дискуссию, а вот то беспокойство, та озабоченность, с которой вы, допустим, об этом говорите, как о чем-то принципиально важном, как о чем-то таком чувствительном и болящем. Эту, скажем так, тональность разговора поддержали ваши собеседники?
Вы знаете, но я в целом хотел бы сказать еще раз о форуме, что то, как интервью Святейшего Патриарха прозвучало в цитатах и отсылках к нему у спикеров, позволяет нам сделать вывод о том, что это были не какие-то там обязательные ритуально-риторические отсылки, а все-таки попытка размышления над теми серьезными и очень важными вопросами, которые были патриарху предложены и которые видение, ответы на которые вот он в этом интервью изложил. Это первое. Второе, что касается самой нашей дискуссии, мы же во второй раз проводим подобный круглый стол. В прошлом году у нас также после интервью Святейшего была уже секция на ПМФ. И я хочу сказать, что, как мне представляется, ну тут, как я люблю повторять, память – вещь коварная, но все-таки мне кажется, что мы определенный шаг вперед сделали, и содержательно, и с точки зрения какой-то цельности в отведенное время, а там, знаете, час 15, ну, час 20 мы просидели, это не так много при таком количестве спикеров, хотя вот мастерством нашего модератора Ильи Александровича Кузьменкова каждый успел на два вопроса ответить, и, в общем, это были такие законченные ответы, не просто, знаете, там, такие обрывки реплик. Но я думаю, что некая цельность вот в размышлениях и некое движение вперед, не просто, знаете, вот в прошлом году поговорили, как хорошо быть нравственным, в этом году поговорили, это все, в общем, имеет отношение к экономике. Нет, есть некое движение с точки зрения там, углубления, да, вот в размышления и какое-то общее понимание того, что это движение правильное. Причем успели очень разные вещи обсудить, да, и там искусственный интеллект, образование, да, там строительство городов, там малых вообще вот это, такие разные, так сказать, вполне прикладные аспекты. Да, то есть каждый, в общем, оставался в рамках своей компетенции спикеров, но при этом это был, знаете, вот не какая-то там разбитая мозаика, да, это все-таки складывалось в некую общую картину. Вот. И мне кажется, что это, конечно, важно и интересно. Что касается вот отклика, ну, там же были еще слушатели, да, хотя помещения не очень большие, вот основные в рамках форума, там, ну, я не знаю, человек 40, может быть, у нас присутствовал там плюс-минус, точно сейчас не скажу. Но была трансляция, да, кто-то смотрел, я знаю точно, в записи, даже мне известно, что сейчас вот в профессиональной среде, то есть среди тех, кто занимается экономикой, финансами, ссылка на запись вот этой нашей дискуссии, она в некоторых кругах рассылается с пожеланием вот посмотреть, отрефлексировать, да, обменяться мнениями. То есть, ну, в общем, знаете, как у телевизионщиков есть такое слово «было», да, когда они вот что-то снимают, и если не надо делать дубль, если вот получилось, да, то там режиссер или оператор говорит «было», «было», да. Вот я могу сказать, конечно, уверенно, что «было». Сняли, да? Можем, так сказать, двигаться дальше.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем обсуждать недавно прошедший Санкт-Петербургский экономический форум и участие в нем нашего собеседника и представителей радио «Вера». Но вот вы, как следует из релизов, обратили внимание в рамках этой дискуссии в том числе на вопрос образования. И вот если мы отталкиваемся от того тезиса, который уже прозвучал, что нравственным быть выгодно, и это каким-то образом влияет в положительную сторону на эффективность экономических процессов, то а как это преподавать, если угодно. Стоит ли такая проблема? Ну, я, насколько я знаю, вы с студентами-экономистами напрямую не работаете, на эту тему не разговариваете, но, с другой стороны, в этой дискуссии принимал участие Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений финансового университета, и наверняка с ним у вас какие-то разговоры на эту тему были. Как вот в рамках, не знаю, академического дискурса или студенческой аудитории на эти темы говорить? Есть ли такая, ну, какая-то проблема?
Ну, я-то как раз благодаря Павлу Сергеевичу разговаривал со студентами-экономистами, поскольку вот в минувшем, заканчивающемся сейчас учебном году, в первом семестре на факультете МЭО, то есть международных экономических отношений финансового университета, деканом которого вот этого факультета является Павел Сергеевич Селезнёв, я читал курс, культурологический курс, именно вот студентам-экономистам, и как раз-таки мы с ними вполне себе обсуждали, в том числе и какие-то эти вещи, но скорее там говорили о культурных контекстах, культурной обусловленности, в том числе и вот тематики там экономической разных эпох, поэтому, ну, что называется, все как обычно. Дальше кто-то воспринимал, кто-то нет, кому-то интересно, кому-то не очень. Вот. Но там как раз-таки волею вот руководства факультета вот этот набор, с которыми я общался, это ребята, у которых есть основная специальность. И вот эти студенты, значит, у них основная специальность – это международные экономические отношения, а вторая, ну, так философия, так обозначил ее факультет. И вот в рамках этого второго направления, которое меня попросили курировать, вот был наш курс, и другие курсы предполагаются. Ну, вот, то есть, такой опыт есть. Думаю, что во многом это зависит как раз к вопросу о целеполагании, да. Вот такой есть опыт.
Но мой вопрос о том, есть ли какая-то проблема в разговоре об этом со студентами, еще имел такую вот, ну, некую подсознательную мысль о том, что, как представляется, чтобы говорить о нравственном измерении экономической деятельности, нужно быть готовым, ну, в какой-то степени к некому философствованию на эту тему, в самом широком смысле слова, то есть посмотреть на экономику с немножко, может быть, прилежащей территории, не с территории там, производства макро- или микроэкономических показателей, а вот с территории такой больше гуманитарно какой-то антропологического человека, его смыслы, собственно, с территории культуры, культурологической. Насколько к этому готовы студенты? Или для них это что-то, может быть, не вполне очевидное, и то, вот еще необходимость, чего еще и это нужно обосновывать? Почему недостаточно просто вот такого дискурса в категориях цифр и эффективности?
Вы знаете, ну, среднестатистический студент – это понятие, наверное, в каком-то смысле абстрактное. Люди разные, кто-то готов, кто-то нет, и вы, как преподаватель, хорошо себе, я думаю, представляете, да, то, о чем я говорю. Наверное, конечно, люди, которые определенные специальности выбирают, связанные в большей степени с теми вот связями, о которых мы говорим, они, наверное, ну, может быть, чуть лучше это представляют, чем те, кто занимается другими вопросами и там поступает на другие специальности. Но насколько, вот, условно говоря, если ставить вопрос так максимально широко, насколько экономисты понимают взаимосвязь этого, наверное, все-таки в каждом индивидуальном случае будет по-своему решаться. Вот. Вот скорее, насколько об этом говорят, я все-таки опять возвращаюсь к тому, насколько об этом будут говорить в рамках преподаваемых курсов. Да? Это, знаете, как из серии, вот есть, на мой взгляд, одна из задач университета – пытаться любого студента, любого факультета познакомить там с физической картиной мира своего времени. Можно, конечно, рассуждать о том, насколько ребята-гуманитарии вынесли это со школьной скамьи, но это не отменяет задачи. Поэтому вот ее надо решать, мне кажется. Понятно, что было бы хорошо, если бы школьная подготовка позволила там органично к этому перейти. Но, условно говоря, там, те изменения в научной картине мира, произошедшие в 20 веке, серьезные, да, физической картине мира, хорошо бы, конечно, представлять студенту университета, независимо от факультета. Да, ну, это любимая моя тема, равно как и студенту там, естественного студентам естественных факультетов хорошо бы знать, кто такой Данте, Гёте и так далее, что на сегодняшний день уже представляет собой, ну, если не проблему, то задачу. Да, я тут как-то с горечью отметил, что когда кто-то из моих коллег сказал, ну, там, можно там не быть там антиковедом, но имена Платона, Сократа известны каждому. Не каждому, вынужден я констатировать, не каждому. Даже если как бы не относиться к этому, даже только к фигуре речи, ну вот не каждому это реалии, с которыми надо считаться.
Ну вот вернемся тогда к разговору о самой дискуссии. Напомню, ее тема — инвестиции в справедливость как фактор стратегической эффективности. Вообще каждое слово в каком-то смысле нуждается здесь в прояснении. Но вот о каких инвестициях в справедливость в самом общем виде идет речь?
Ну, мне проще, наверное, говорить о том, что мне удалось сказать в рамках нашей вот секции, нашей панельной дискуссии. Я говорил о том, что, конечно, с одной стороны, в христианстве нет какого-то имущественного ценза на спасение, да? И нигде у нас не сказано, что все бедные люди, они спасутся, потому что они бедные, ну или напротив, не спасутся, потому что бедным можно быть по разным причинам, что мы тоже знаем, а что богатые, вот они в любом случае там тоже либо спасутся, либо не спасутся, либо в зависимости от того, сколько они жертвовали. Да, вот это, вот здесь никаких правил точно нет, хотя мы знаем как минимум два таких часто обсуждаемых эпизода из Евангелия. Первое – это знаменитая метафора про игольные уши, да, и весь этот культурный контекст, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное. И второе – это знаменитая встреча Христа с богатым юношей, и которая, может быть, обычно начинается обсуждение этого вот с того, что он опечалился, и когда было сказано, что надо раздать имение и пойти за Христом. Но давайте вспомним начало этого разговора юноши, да, когда, во-первых, он приходит, вот мы как-то это обсуждали, да, в другом контексте, он приходит с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Это вопрос не неофита. Это вопрос человека, и это видно, потому что, когда Господь ему говорит о соблюдении заповеди, он говорит, я это все от юности своей соблюдал. Да, что я это все выполнил, ну, по крайней мере, там, да, на уровне, наверное, каких-то там соответствия формальным требованиям, если можно так сказать. А дальше вот говорит, то есть, конечно, вот есть и такая степень отвержения там, мирского, да, которая вот предлагается. Это вот второй тезис, который я предлагал к размышлению. Ну, это к вопросу о справедливости, да, что здесь нет спасения, связанного со справедливостью Божией относительно того, как ты работал, сколько зарабатывал и так далее. Вот про это в этом смысле пытаюсь связать с справедливостью. Но при этом, и тут я выхожу уже и на интервью Патриарши, то, что там звучало, и на нашу дискуссию. При этом, если вспомнить старика Мармеладова, отца Сони Мармеладова из «Преступления и наказания», там, если помните, во время первой встречи с Раскольниковым, он говорит, что бедность не порок, а нищета порок. И вот именно, как мне кажется, вот в том числе и об этом Святейший в интервью говорит, когда он говорит, что ну, богатые люди, условно говоря, должны нетерпимо относиться к бедности в том смысле, или к себе, если они ничего не делают по поводу этой бедности. Это, кстати сказать, привело в рамках нашей дискуссии к такому примечательному очень эпизоду, когда Илья Александрович Кузьменков, обращаясь к единственному в наших рядах в этой дискуссии предпринимателю, Сергею Николаевичу Иванову, сказал, вам стыдно, что вы богатый? И ответ был утвердительный. Да, и он, Сергей Николаевич, даже вспомнил, он говорит, понимаете, вот когда, говорит, я уже был директором завода, мой дедушка, который, в общем, не очень, говорит, понимал, чем я занимаюсь, ну и как-то в своих представлениях сказал, ну что там, плотят-то хорошо, там 1040 ты зарабатываешь. И он говорит, я понял, что я не смогу ему объяснить, сколько я зарабатываю и на каком основании, да. То есть вот такая вот саморефлексия, да, заставляет человека действительно переживать по этому поводу, и это тоже часть вот христианского пути. Что здесь будет справедливым? Но, конечно, главная тема про справедливость, она касалась вот того, что в патриаршем интервью обозначено как вот недопустимость бедности, да, в обществе, которое как-то пытается себя осмыслить в христианских каких-то основах. Вот. И это, мне кажется, очень важный тезис. И, кстати сказать, интересно, что эта тема прозвучала, ну, по-своему, естественно, но она прозвучала и в выступлении президента на экономическом форуме.
Вот любопытный момент с этим ответом Сергея Иванова, что стыдно быть богатым. Тут мы попадаем в сердцевину, как мне представляется, дискуссии о том, возможно ли некая этика капитализма в православии наряду с, ну или не наряду, а вот в контексте знаменитого, всем нам понятно известного текста и часто тоже цитируемого в этой связи Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в котором мы читаем, что вот, исходя из протестантского богословия, достаток, богатство есть символ, ну, избранности, значит, того, что ты Богу угоден, Бог тебе помогает. И это то, к чему всячески нужно стремиться, чтобы понять свою посмертную судьбу, и то, что, конечно же, одобряемо. То есть быть богатым совсем не стыдно. Вот в рамках этой протестантской этики, по крайней мере, в таком самом общем виде я сейчас говорю. А вот в православии мы как-то достаточно легко, как мне кажется, понимаем человека, который говорит, да, вот стыдно быть богатым, и рядом есть те, кто беднее, и как-то неловко, что я деньги заработал. Получается, что какое-то коренное противоречие между чаяниями о развитии экономики, развитии бизнеса и улучшении экономического состояния населения и теми религиозными основами, на которых общество стоит. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что здесь, конечно, протестантская и православная этики будут различаться, при том, что вряд ли можно говорить о единстве протестантской этики, например, там, в XVI веке, когда протестантизм возник, и даже там в конце 19-го, да, в странах, которые традиционно считаются протестантскими и справедливо считаются. Ну, и в православии тоже, особенно современные православные люди, которые занимаются бизнесом, предпринимательством, они, ну, там много всего, как вообще у нас вот нынешних православных, много еще в области придуманного лежит или находится, нами сконструированного. Вот, но, вот скажем, если возвращаться к теме справедливости, да, то посмотрите, какая интересная вещь. Здесь же нет линейного решения, особенно в сложных жизненных ситуациях. Вот есть, мы сейчас чуть-чуть обозначили ситуацию, что вот есть состоятельный человек, он живет в обществе, в этом обществе есть бедность, и вот некая тяга к справедливости какой-то, да, она должна предполагать нетерпимость с его стороны по отношению к бедности, попытку исправить. И теперь давайте чуть-чуть изменим ситуацию, представим, что есть не просто какие-то вот, ну, абстрактные там, бедные или там, нуждающиеся люди, которым можно помочь через фонд, специально собирающие деньги для этих людей, а у тебя есть сотрудник, который плохо работает, и ты, по идее, должен его уволить. А у него, допустим, четверо детей. Но это его хорошим работником не делает. Да, вот что ему делать? Да, и я помню, как один архиерей, когда я его спросил, вот я был тогда, так сказать, молодым и не очень опытным руководителем, и я с ним делился тем, что вот как быть, вот дилемма расставаться с человеком, не расставаться, благо у меня не было ситуации, там, слава богу, когда там много детей, но вот жалко же. И он мне ответил очень здорово, он сказал, жалко, плати свои зарплаты. Хочешь заниматься благотворительностью, ну, там, условно говоря, уволи, плати свои зарплаты там ему. Ну, или тогда вот как-то, да, потому что получается, что тебе жалко, а ты там из, условно говоря, бюджета организации, да, платишь человеку ни за что. И тут, кстати сказать, в этом контексте, вот, скажем, Павел Сергеевич Селезнев в нашей дискуссии говорил, вернулся к этому распространенному и часто, так сказать, упоминаемому тезису о том, что надо все-таки давать удочку, а не рыбу, да? Что помощь, там, справедливая помощь, если я его верно понял, она вот лежит в этой плоскости, да? Что, ну, просто понятно, что есть ситуации, люди, когда требуется просто помощь, безо всяких там условий, именно помощь, ну, в чистом виде, финансовая, там, не знаю, лекарства, еще что-то, но бывают ситуации, когда человеку надо, ну, что называется, научить работать, дать работу и так далее, а не просто вот ему давать деньги, потому что у него их нет. Это тоже, наверное, часть вот такого вот осмысления справедливости. Вот, хотя в любом случае здесь, понимаете, как я не пытаюсь сказать, что ой, как все просто, вот здесь удочка, здесь рыба, здесь там это. Бывают сложные нравственные ситуации, сложные развилки, где ты не понимаешь, как надо поступить, как правильно поступить. Я вот, кстати сказать, поэтому в Парсуне у людей, у которых есть подчинение кто-то, почти всегда интересуюсь, приходилось ли людей увольнять, как ты в этой ситуации себя чувствуешь, как это происходит и так далее, и так далее. Это все, мне кажется, вот, тоже часть вот этой большой сложной темы, в том числе имеющей вот это измерение справедливости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первой части нашей программы, об этой, ну, некоторой дилемме того, что мир во зле лежит, и помимо, собственно, монашества, которому вроде как хотя бы теоретически нет вопросов с точки зрения того, насколько оно соответствует задаче спасения, бытование в мире культуры, политики, науки, экономики, чего угодно, это такой некий все-таки результат компромисса. Как бы ты не до конца отдал себя задаче спасения, все-таки еще как-то вот в этой каиновой цивилизации пытаюсь что-то делать. Я подумал о том, что в 20 веке, допустим, у Сергея Фуделя такой важной категорией становится монастырь в миру. Не как некая община на квартире. Таких монастырей там было несколько, мы знаем, например, община отца Алексея Мечева и потом Сергия Мечева, когда храм уже был закрыт, собиралась вот по домам. Но в данном случае монастырь в миру – это, ну, некая вот попытка следовать за Христом, ну, грубо говоря, на том месте, где ты находишься. Даже Сергей Фудель приводит такой пример разговора с монахиней, которая говорит: да ладно, что, какое у меня вот там, какое у меня спасение, какой у меня монастырь, если я живу одна в келье и вот молюсь. А вот ты попробуй, пойди на площадь, на рынок, там, продавщица или торговка чего-то, и вот там на торжке попробуй быть христианином, вот тебе монастырь в миру. И даже Фудель так суммирует, что вот монастырь в миру – это такое христианство на торжке. А вот не об этом ли мы говорим в данном случае? Эта категория вот так понятого монастыря в миру не описывает ли, ну, ту проблему, тот путь, которым вот человек может идти, в том числе занимаясь экономической деятельностью?
Ну, я не дерзаю как-то здесь не просто как, что называется, тягаться с Фуделем, но даже комментировать, я могу лишь сказать, что, уточняя свои вот мысли, что очень важно понять, что, как мне представляется, может быть, кто-то меня поправит, но несмотря на то, что монашество есть вот такое посвящение всего себя Богу и всех составляющих своей жизни целиком и полностью, это ни в коем случае не означает, что не монахи, это люди второго сорта. Точнее, христиане второго сорта. Вот есть первосортные христиане, это монахи. А вот есть второсортные, нет. Равно как и если мы говорим и понимаем, что в каком-то смысле жизнь в миру сложнее, чем жизнь в монастыре, потому что ты, не отказываясь от вот этих бытовых составляющих, заботы о детях, там, о стариках, о семье, о всем том, то есть не отказываясь и не избегая всех тех забот, у которых монаха просто нет, да? Или они там вдруг другим образом присутствуют, ты, тем не менее, не по воскресеньям утром, да, все время, вот этот самый монастырь в миру, да, это вот с одной стороны. С другой стороны, нельзя эту точку зрения радикализировать, что там у них, ну, сидят все, молятся с утра до вечера, еще и там лень проявляют, там, друг с другом ссорятся, вот какие они там подвижники. Нет, монашество дает удивительные там, удивительных духовных светочей нам. Мы понимаем, что человек сконцентрированный на этом, он, ну, там, не знаю, феномен старчества порождает монашество, еще какие-то вещи, которые, безусловно, являются, ну, важнейшей вообще православное монашество, там, сихасская традиция, это очень важные вот, реализация, что ли, вот этого божественного замысла о человеке. Вот. Но и то, в общем, это, так сказать, возможные пути спасения, если в сотериологических категориях говорить, и между ними, наверное, неправильно устанавливать какую-то иерархию, ну, такую линейную, по крайней мере. Вот. Поэтому я бы вот так бы, ну, вот на полях обозначенной вам темы, вот так бы робко бы что-то такое сказал. Мне кажется, это надо тоже помнить.
Вернемся тогда к все-таки еще самому форуму. Помимо той секции, которую мы немного обсудили, было наверняка большое общение за пределами, собственно, этой дискуссии. Вы у себя в социальных сетях делились фотографиями с разными людьми, с министром культуры Ольгой Борисовной Любимовой, с Сан Санычем Карелиным, которого наши слушатели знают как известного спортсмена, чемпиона мира по греко-римской борьбе, который уже много лет занимается общественной деятельностью. И не секрет, что на такого рода мероприятиях вот это кулуарное общение не менее значимым оказывается, чем, собственно, официальные мероприятия. Вот что важного прозвучало в этих разговорах, что вот первое на память приходит?
Ну, вы знаете, у меня, во-первых, приходит на память, помимо, или, может быть, наряду с вот этими действительно дорогими, пусть такими, может быть, не очень продолжительными, но встречами с людьми, с которыми всегда интересно даже перемолвиться, там, пусть на ногах, что называется, но приходит еще и работа коллег, потому что у меня было два таких больших интервью, телеканал 360 и телеканал «Царьград». Мне кажется, они получились очень содержательными благодаря вот тем вопросам, которые были заданы. И удалось вот продолжить вот эту линию, что ПМФ – это не просто форум, вот экономический форум, где обсуждаются, ну, узкоэкономические вопросы, позволю себе так сказать, а это некая попытка погрузить вот существующие серьезные темы, связанные с развитием экономики, хозяйства как такового, да, в такой, ну, давайте скажем так, нейтральный культурный контекст современности. Поэтому это, в общем, конечно, тоже приходит на память. Это, не знаю, это, наверное, кулуарным нельзя назвать общением, но это вот студии, которые работали, там какие-то комментарии давал Арти, несколько комментариев. Потом я участвовал еще в другой секции, точнее, проводил ее как модератор, она была связана как раз с традиционными ценностями, и ее содержание и важность ее заключалась в том, что там все участники, это была секция, организованная президентским фондом культурных инициатив, поэтому все участники это были люди, победившие в конкурсе и получившие финансирование по ФКИ, но ценность их была, точнее, не но, и ценность их была в том, что это были люди, которые не просто рассуждают о традиционных ценностях, они пытаются их реализовать в культурном пространстве. Вот одним из участников этой дискуссии был Армен Попов, автор, вдохновитель проекта «Семьи небесные», где рассказывается о святых в рамках этого проекта, которые были родственниками. Вот, и очень там, ну, такие смелые есть визуальные решения. Вот, и, ну, было очень интересно, короче говоря, потому что это были конкретные такие вот попытки реализовать и вывести разговор на традиционных ценностях, ну, в какое-то, ну, практическое русло, простите за такую общую формулировку. Я, собственно, эту дискуссию начал со слов того, что мы, очевидно, уже пришли в точку, когда надо перестать говорить «халва», а надо, может быть, не очень удачная метафора, но эту халву надо производить, вот, потому что иначе мы останемся, слаще это не станет, как известно, если просто говорить. Ну и вот, по-моему, разговор как раз получился в этом смысле.
Вот очень важно, что в этой секции упомянули про традиционные ценности, и я не могу вот этот вопрос не задать. Сегодня много говорят о традиционных ценностях, и то, что вы сказали, очень важно так метафорически, что хватит говорить халва, надо уже как-то ее производить, очень точно. А вот насколько действительно эти дискуссии так или иначе порождают изменения, как вам кажется? Что говорят люди, вот те, кто участвовали в этой секции? Был ли это просто, ну, условно говоря, отчет о проектах? Были ли это рассказы о планах? Или все-таки это были некие сообщения, размышления о результатах? Знаете, вот я, может быть, поясняю свой вопрос, вспомню такой момент. Я где-то слышал, в чем-то даже меня смутивший такой рассказ человека, который говорит, вот мы привозим в какую-то, в какой-то регион выставку икон. А потом я, когда эта выставка проходит, там, спустя, допустим, 3 месяца провожу статистику, там, не знаю, увеличилось ли количество причастников в храмах, там, не знаю, какая статистика там по абортам была вот за эти 3 месяца. Но я сейчас немножко там по памяти фантазирую, но смысл был такой. То есть я хочу, говорил спикер, вот некий культурный проект измерить, что называется, алгеброй. И с одной стороны, меня это как бы немножко смущает, потому что, ну, какими путями человек придет в храм к причастию, пути Господни неисповедимы. А с другой стороны, само желание какой-то KPI исполнить вот такими проектами по поддержке традиционных ценностей, наверное, эта идея разумная. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, ну, вот что касается наших участников, их было 11, и они по-разному говорили. Все то, что вот вы перечислили, оно присутствовало в разной степени в разных проектах. Где-то это был отчет, просто рассказ, посмотрите, как мы здорово делаем, и действительно здорово. Где-то это была попытка размышлений, такой рефлексии над собственной работой и вообще над проблемой. Что касается вот этих, как вы их назвали, KPI, да, KPI, мне сложно, для меня это все-таки неорганично, потому что я думаю, что, точнее, знаете как, здесь есть некий такой вот парадокс или диалектика, что ли, какая-то, которая заключается, с одной стороны, в том, что нет ничего плохого в стремлении, конечно. Не то, что нет ничего плохого, это замечательно, мы должны стремиться и все делать для того, чтобы каких-то непотребных вещей, недостойных в нашей жизни было меньше, и чтобы у нас сокращалось там, кстати сказать, сокращающееся последовательно последние годы количество абортов, разводов, к сожалению, не сокращающееся, и еще какие-то вещи. А с другой стороны, понимаете, вот я не могу никак забыть метафору, которая родилась у нас в разговоре вот в Парсуне с отцом Игорем Фоминым, что вот человек, что Господь – это когда человек, вот, условно говоря, находится в комнате, и вот у него дверь Господь ему открывает, а он ее закрывает, человек. И вот, казалось бы, нет выхода, но Господь ему открывает новую дверь. А вот в логике KPI вот эта дверь одна. В логике несправедливого милосердия Божьего дверь откроется всегда. То есть она вот пока человек жив, будут открываться новые двери, и задача его будет в это войти, независимо от того, что, ну, вплоть до креста, да, уж, простите, может быть, где-то уже такой слишком часто использующийся пример, но все-таки мы помним, кто первый услышал: «Ныне будешь со мной в раю», да, это разбойник на кресте. То есть, казалось бы, уже давно все двери закрыты, но вот она открылась в последние мгновения жизни. И как это, какой здесь может быть KPI, какой здесь может быть план? Да, да никакого, просто надо понимать, что вот так вот это милосердие Божие, превышающее все, что только может быть вообразимого об этом в нашей жизни, вот оно вот так проявляется по отношению к человеку. Вот. А мы, конечно, должны стремиться и пробовать, но, понимаете, тут не мной сказано, да, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, а там как раз все вот было в логике KPI, да, вот, исполнения предписанных заповедей, вот, и формального, по крайней мере.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое и до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.